Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать учительные книги. Сегодня мы заканчиваем курс, учебный год и курс наших уроков по Священному Писанию Ветхого Завета. И прежде чем приступить к последнему, последней книге, о которой хотелось бы в заключении рассказать, необходимо сказать несколько заключительных слов о книге «Песнь песней». В общем-то, все необходимое мы сказали, и самые важные отрывки мы привели. Каждый, кто захочет подробнее познакомиться и вникнуть в глубину образов, открываемых этой книгой, может познакомиться с толкованием Григория Ниского, скажем, на эту книгу. Но хотелось бы обратить внимание еще всего лишь на один отрывок, всего лишь один стих из книги «Песнь песней». Это 8 глава, 6 стих. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь». Это интересно. «Крепка, как смерть, любовь». Любовь и смерть неразрывно связаны. Любовь и кровь – это не просто рифма. И смерть и любовь связаны не только в поэтическом сознании русского или, говоря более шире, европейских народов. Потому что на самом деле любовь Христа, любовь Бога к человеку, а мы помним, что именно она лежит в основе сочетания человека с Богом, она есть движущая сила, создающая церковь, она есть именно воля Бога, есть поиск соединения с человеком. Мы бы не знали, кого искать и как искать, если бы Он не давал нам призывов своих, если бы Он первый не возлюбил нас. И вот эта любовь Его к нам, она запечатлена смертью Сына Его. Именно смерть Его на кресте есть высочайшее проявление Его любви к нам. И любовь Его крепка так же, как смерть. Именно то, что Он умер по-настоящему, не ложно за нас, и свидетельствует крепость, силу Его любви. Его любовь нельзя разрушить. Его любовь нельзя оскорбить. Его любовь нельзя даже каким-то образом потерять, она неизменна, потому что смерть Его Сына, она есть некая неизменность, некая крепость, она свершилась, и эта смерть делает Его любовь к нам непоколебимой во веки веков. Никогда не иссякнет сила Его любви к человеку. И отныне и до последнего дня мира, до огня страшного суда, единственное, я подчеркну, единственное, не главное, а именно единственная причина, по которой человек не попадает в Царство Божье, это то, что он не любит Бога, не любит этой смерти. Он прошел мимо нее. Ему не нужна эта крепкая любовь. Ему не нужна верность Бога. Ему не нужна такая забота о нем. Он хочет жить сам по себе. Ему не нужна такая трогательная, такая опекающая его забота и любовь. Он хочет жить самостоятельно и сам решать, кого и когда ему любить. И он будет любить, кого хочет, когда хочет, только не Бога. И Бог именно потому, что любит, неизменно. Он отставляет людей на их волю, ну как хочешь. И человек остается вне Царства Божьего. Не потому, что Бог на него рассердился, не потому, что Бог его отверг, это он отверг Бога. Как сказал один из мыслителей 20 века, двери ада, они всегда заперты изнутри. Не Бог закрывает эти двери, они запираются изнутри. Но при этом тоже эту картину не надо так смягчать и идеализировать, это слишком страшно. Это слишком больно, потому что на самом деле пройти мимо распятого Христа, не вздрогнув, пройти мимо Христа, который умер за меня, чтобы показать, какова сила и крепость его любви, и пройти, не вздрогнув, это ведь страшно. Это ведь на самом деле не просто некое, так скажем, говоря условно, нравственный выбор. Это катастрофа для человека. Он не человек. Человек, прошедший мимо распятого Бога и не вздрогнув при этом, и никак не отреагировавший на его любовь к нему самому, этот человек не человек. Не в смысле, что он плохой человек, он не человек. Но любой, просто даже и по естеству человек, видя умирающего человека, по-человечески должен его пожалеть и жалеет даже самый жестокий порой человек. А никак не отреагировав на страдания Бога, это не просто очень плохо, это просто бесчеловечно. Человек свидетельствует о своей бесчеловечности. Он полностью расчеловечился. Если Христос – совершенный человек, то есть совсем человек, не просто хороший, так скажем, в совершенном смысле слова, праведник, несомненно, Христос такой, но его совершенная человечность не только в его абсолютной праведности, а в том, что он просто по-настоящему человек. Мы все не совсем человеки, а он по-настоящему человек. Он первый из спасаемых людей по человечеству своему, первенец из усопших, новый Адам, как называет его апостол Павел. И вот если Христос есть совершенный человек, тогда человек, проходящий мимо него равнодушно или с презрением и ненавистью, он тем самым просто говорит о том, что он не человек. Он расчеловечился. Есть такой образ у английского писателя Клайва Стейплза Льюиса в его «Хрониках Нарнии», в последней книге, которая называется «Последняя битва». Есть вот несколько таких образов, с помощью которых Льюис пытается объяснить вот этот феномен расчеловечивания. Человек, идущий, отказывающийся от того, ради чего он создан, от фундамента собственного бытия, похож на человека, который не просто рубит сук, на котором сидит, человек, который разрубает себя на мелкие кусочки, пытаясь искоренить в самом себе саму сущность жизни. Человек, который обрушивает, сует себя под пресс, чтобы выдавить из себя все жизненное, все подлинное, все человеческое. Это уже не человек, это как бы тень человека. Это как бы почти ничто, которое некогда было человеком. Вот так ёмко передает страшные вещи книга «Песнь песней». А мы разберем напоследок еще одну ветхозаветную книгу, которая называется «Книга премудрости Соломона». Это не каноническая книга, то есть ее нет на еврейском языке. Это единственная неканоническая книга Ветхого Завета, которую мы вообще рассмотрим. И рассмотрим именно потому, что это единственная неканоническая книга, которая ну так скажем, воцерковилась. Не только потому, что цитаты из нее встречаются у духовных писателей, у богословов, ее очень любили монахи-отшельники, аскеты ранней христианской эпохи, а то, что важнее для нас, по крайней мере, важнее то, что это единственная из неканонических книг, которая используется в богослужении. Эта книга используется, отрывки из книги «Премудрости» часто читаются накануне некоторых праздников церковных, на вечернее богослужение приняты, есть такой специальный момент, когда читаются отрывки из книг Священного Писания Ветхого Завета, которые как-то по мысли церкви помогают понять содержание празднуемого события, явления или святого. И вот очень часто вечером накануне этого праздника читаются отрывки из книги «Премудрости» Соломона. Поэтому мы несколько слов об этой книге скажем. Написана она примерно в 3 или во 2 веке до Рождества Христова, и, очевидно, евреям из египетского города, ну или точнее сказать, из эллинистического города, находящегося в Египте, города Александрии, он был очень образован и в философии, и в иудейской традиции. Написал эту книгу, причем апостол Павел знал эту книгу, то есть в раввинистической среде, из которой вышел апостол Павел, эта книга была известна. То есть она появилась не когда-то так вот внезапно, вдруг после Рождества Христова, она древняя, просто в каноне, составленном первосвященником Эздрой после возвращения иудейского народа из плена. Этой книги не было, она была написана позже, естественно, но в той же самой иудейской среде. И очень много интересных свидетельств в этой книге есть, и некоторые из них мы сейчас и рассмотрим. И первое, с чего хотелось бы начать, это одно интереснейшее место из 6 главы, 10 стих книги «Премудрости Соломона». Стих звучит так: «Свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому найдут оправдание». Свято хранящие святое освятятся. Казалось бы, каламбур. Свято хранящие святое освятятся. Масло масляное. На самом же деле это величайшее, может быть, глубочайшее из всех, на мой взгляд, свидетельств о сущности духовной жизни. В крещении человек получает дар Святаго Духа, благодать и святость. И обычно думает, что все получают, и думает, что на этом все и закончено. Другие думают, что человек может спастись вообще без всякой благодати, своей праведностью, своими добрыми делами, своим мужеством, но это тоже не правда, и это не от Христа. Вся наша праведность, как испачканная одежда, свидетельствует пророк Исаия. Получив дар Святого Духа, дар Божий, мы храним его с невероятным усилием, с напряжением всех сил нашего сердца. Но вот эти силы наши, это напряжение нашей воли, направленное на то, чтобы сохранить себе дар Святаго Духа, сама-то эта энергия, сохраняющая в нас дар Святаго Духа, и это есть дар Святаго Духа. Мы бы ничего не смогли сделать, чтобы сохранить благодать Святаго Духа, данную нам, если бы это же самое данное нам благодать Святаго Духа нам не помогало. Но усилия-то при этом наши, и усилия эти предельные для того, чтобы сохранить эту самую благодать. Душа наша усиливается сохранить святость. Падаем мы, встаем через покаяние, чтобы снова хранить данный нам дар. Сам этот дар по природе динамичен, он как закваска. Ее можно поставить такие условия, что она будет бездействовать. А можно поставить такие условия, когда она будет действовать, и все тесто будет переквашено. С нашей стороны требуется то, чтобы найти вот эти подходящие условия и устранить разные примеси, сквозняки и прочее, что мешает возрастанию этих самых благодатных даров. Но важно, что именно освящает-то нас, человека, получившего благодать Святаго Духа, освящает не только сама эта получаемая благодать, не вот то, что получил и все, а те усилия, которые с помощью этой же самой благодати направлены на то, чтобы сохранить данную благодать. И в силу того, что мы ее сохраняем, она действует как закваска и делает нас святыми. Если мы не будем хранить данную нам святость, мы не освятимся, мы потеряем эту благодать. Но если мы будем хранить данную нам святость, то усилия-то будут настолько же предельные, насколько это возможно человеку, и в этом нашем терпении по сохранению данной нам благодати и освящается, собственно, человек. Он достигает святости. Приведем слова Серафима Саровского. Он говорит о цели христианской жизни как о стяжании благодати Святаго Духа. И именно он же понимает, что эта благодать уже дана человеку. Но стяжать – это и значит делать то, что приумножает во мне данную мне благодать. И эти святые усилия и освящают, собственно, человека. Или вот как пишет об этом Иоанн Златоуст. «Если кто совершит весьма хорошее и благородное дело, но без труда, опасности и страдания, тот не получит какой-либо большой награды. Каждый свою мзду примет по своему труду, несообразно с величиной добродетельного поступка, а соответственно тяжести, перенесенного им». Вот это хранение святости и освящение не само по себе, не сами труды, просто какие бы ни были эти труды, а труды по сохранению благодати, святости, данной нам, вот это и принесет оправдание человеку. Вот о чем говорит еще в середине третьего века книга «Премудрости Соломона». Вообще в этой книге много таких интересных моментов. Еще бы хотелось мне остановиться на одном свидетельстве о том, что вот в самой первой главе 12 стиха «Бог смерти не сотворил и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть». Очень часто встречаются у святых отцов эти слова «Бог смерти не сотворил». Это и к вопросу о смертности Адама и животных. Очевидно, что Адам не был смертным, как и не был бессмертным. На возможность смерти ему указано, но сама-то смерть не от Бога. Она не была неотвратимой неизбежностью, какой стала сейчас. Если бы Адам послушался Бога, он бы не знал смерти, она бы не вошла в мир. Только воля Адама сделала смерть некой реальностью, если так можно говорить. А раз он не был смертным и не был бессмертным, какое вообще мы имеем представление о жизни Адама в раю? Если тленность и смертность не было ему присущи, не только ему, но, как видим, и животному миру, который тоже питался травой. Уровень существования природы был совсем другой, чем сейчас. Сейчас все погружено в тление, в смерть и в насилие, именно насилие именно по причине этой тленности. И изучая мир современный, основанный на тленности, на распаде и смерти, что мы можем сказать о мире, в котором не было тления, в котором не было смерти, в котором не было никакого насилия, никакого основания для разрушения и распада? Мы не можем познать тот мир, он нам недоступен. Мы не способны ни измерить, ни ощутить, ни даже понять его. Но если так, то откуда же тогда взялась смерть? Автор «Премудрости» пишет: «Бог создал человека для нетления, но завистью дьявола вошла в мир смерть». Это во второй главе с 23 стиха. Здесь нет мысли, будто дьявол принес смерть, как думают некоторые. Смерть вошла при его участии, но сам он не носитель смерти, потому что и он творение, потому что и он создан Богом и создан для вечного бытия. Смерть – это возможность свободного существа отказаться от источника бытия и жизни. Смерть – это именно возможность не принять жизни. Смерть – это даже не небытие, а это бытие без жизни. То есть, когда человек есть, но жизнь он не принимает и принимать не хочет. Когда существо существует, бытие есть, но смысла жизни, радости в этом бытии нет. Нет ни цели, ни радости, ни смысла, ни содержания, ничего. Существо существует, творение, оно как бы есть, но по причине того, что это творение, будучи свободным, само отвергает все, что дает ей Бог, отвергает цель, отвергает смысл, отвергает радость, отвергает жизнь. Все это отвергает, оно отвергает жизнь, и оно как бы существует, но жизни не имеет. И вот это и есть смерть. Можно было бы в безумии сказать, что смерть – это величайшая иллюзия. Но, увы, именно упорное, очень многим сейчас непонятно это состояние, но именно упорная человеческая воля делает иллюзию реальностью. Именно человеческая воля, или воля падших ангелов, вообще воля тварных существ, мы-то говорим про человека, оно и создает смерть. Но поскольку реально можно отказаться от жизни, то человек делает свое бытие лишенным жизни реальным. Хотя никто эту смерть не создавал, он ее создал, он своей волей ее создает. Не как объективную реальность. В объективной реальности смерти нет, по-прежнему нет. Человек создает смерть как субъективную реальность. Для него смерть есть, потому что источник жизни он отверг, источник радости он отверг. Источник смысла, источник содержания, наполняющий его всем, он все это отверг, и поэтому для него наступает смерть. Она даже не наступает, он ее для себя создает. Он сам создает для себя смерть. Именно вот человек таким образом становится смертным, можно так сказать. То есть автор пытается сказать и настаивает на том, что в мире нет источника смерти и нет причины смерти. Смерть – воли человека. Поэтому и апостолы дальше, и святые отцы подчеркивают, например, то, что все позволительно, но не все полезно. Что можно пользоваться всем, что есть в этом мире. Можно кушать мясо, даже если ты монах, как Афанасий Афонский. Можно пользоваться деньгами, как Серафим Вырицкий, большими деньгами. Можно жить с мужем и быть святым человеком, как Юлиния Лазаревская. Можно быть среди огня искушений, буквально весь объятый пламенем соблазна, но устоять, как Моисей Угрин. Можно жить среди толпы людей в самом скопище, несуразном и нечистом городе Российской империи, стать святым человеком, как Иоанн Кронштадтским. Можно быть мужественным, а порой жестоким воином, но остаться святым, как Александр Невским. Можно быть бедняком и нищим, как Василий Блаженным. Можно быть в плену среди нечестивых людей и спастись, как Иоанн Русский. Ничего и существующее в этом мире не несет человеку смерти, только его воля. Ни один, ни я, никто другой никогда не сможет оправдаться тем, что он не вкусил жизнь, потому что источник смерти только в моей собственной воле. Я умираю только потому, что этого хочу. Речь идет, конечно, сейчас не о физической смерти. Для людей, живших до Христа, между физической смертью и духовной разницы никакой не было. Умирая физически, они и умирали духовно, как свидетельствует об этом Иов в своей книге. После пришествия Христа даже физическая смерть, она в сущности иллюзорна. Тело схоранивается в земле, а смерть человек не вкушает. Он, для него смерть является дверью к Богу, он проходит сквозь эту дверь и выходит в свет. Смерти отныне только как некое физическое завершение круга жизни, а смерти как того, что отлучает меня от Бога, ее нет, никогда не было, вот в сущности, и нет и сейчас. Любящим Бога все споспешествует ко благу. Причина смерти и греха не в том, что есть в мире, созданном Богом для блага, а в неправде, в искаженной человеческой воле. На этом мы заканчиваем наши беседы. До свидания и храни вас всех, Господь.